Так, мы продолжаем заседание нашего семинара. Следующий доклад у нас Рихарда Ясинского, вице-директор объемных исследований. Он нам расскажет о семинарах, которые проводились вместе с Владимиром Григорьевичем, Натальей и Людмилой.
Древности. Да, вот это...
Древности. У нас нет.
Наука все актуально.
Вот мне я спасибо за приглашение рассказать про эти работы. Но они довольно действительно древние. Мне пришлось погрузиться в работы, которые были сделаны более 20, а то и 30 лет тому назад. Но я бы сказал, что они достаточно интересны даже сегодня. Но я выбрал два главных результата, но может быть три. Из большого количества опубликованных работ, но мы в дальнейшем увидим, какие. То есть наоборот. Почему-то...
Куда нажимать?
А, все. Попробуй, правую.
Правой, да?
Правый.
А, там, наверное, длительное время она загружается?
Нет.
Нет?
Должна сразу.
Сейчас, на вон.
Так. Ну тогда еще раз правую. Что-то не то. Не, ну можно там нажимать тогда.
Вот эту правую?
Да, вот эту правую. Но...
А вот эту левую? Вот правую, вот эту.
А, вот эта правая, да?
Ага. А свет в середине.
Ага. Ну я вижу, что слайд немножко сдвинут, но несколько слов про двухметровую камеру Людмила. Но она была сделана в Дубне, и, насколько я помню, в 1969 году была перевезена в Серпухов. Но эксперименты были начаты чуть позже. Сначала на антипротонном пучке сепарированных протонов, и потом на антидейтонном пучке. То есть это действительно был исключительно интересный пучок. До сих пор, по-моему, такого пучка не существует. Ну, вот схема двухметровой камеры Людмила, она...
Извини, да, я что-то тут не то, так не должно.
Не то?
Не, ну она должна нормально, у меня на экране все хорошо, это что-то...
Ну, давайте я буду рассказывать. Альваресовского типа, то есть это камера не на просвет, были растровые зеркала, от которых отражался свет от источника, который светил сверху, и назад фотоаппараты, которые были вокруг, 4 стереофотоаппарата вокруг источника. И, да, теперь уже все в порядке. Ну, был расширитель, то есть, ну, понимаете, как работает водородная камера, как бутылка шампанского, нужно увеличить импульсом объем, жидкость водородная становится перегретой, и на местах, куда пролетели ионизирующие частицы, образуются пузырьки, которые фотографируются. Ну и мы видим в камере потом треки. Вот так она выглядит по-настоящему, опускается внутрь магнита. Магнитное поле было 2,5 Тесла, то есть на пределе насыщения. Ну и соцобъясательство, видите, 60 тысяч фотографий, всего их было 600 тысяч, по-моему, отснято. И для обработки этих фотографий, как уже было сказано, очень важно было создать сотрудничество или коллаборацию. Но я думаю, все равно. Сотрудничали мы очень хорошо, входили в коллаборацию или в сотрудничество с институтом из Чехословакии тогда, ну, Чехии и Словакии. И кроме советских институтов, еще и институтов из Румынии и Болгарии, еще были впервые в истории Дубны участники из не соцлагеря, это из Хельсинки, наши коллеги присоединились. Но сотрудничество длилось 17 лет или 18 лет. Закончили мы публикации работ на совещании, которое было в Словакии, в Старолесне, это в Татрах. И первое было в Дубне в конце 1973 года. Ну теперь вот какие результаты я выбрал. Я выбрал два интересных результата. Первый касается так называемой корреляционной фемтоскопии. Это техника вот, изучения пространственно-временных размеров области испускания частиц с помощью корреляции частиц с близкими скоростями. Но они через вот квантовую статистику и взаимодействие в конечном состоянии, они чувствительны к размерам области, откуда эти частицы испускаются. Но если говорить про квантовую статистику, то есть Бозе-Эйнштейновское усиление для тождественных пионов и Ферми-Дираковское подавление для фермионов в триплетном состоянии. И ширина этого распределения характеризует обратное расстояние между источниками этих частиц. Ну вот, есть некие формулы, которые позволяют, изучая импульсные корреляции, получить информацию, ну вот здесь показаны два параметра, R и Tau, в рамках статического источника, это диск с радиусом R и временем жизни Tau. Вот есть такая простая формула. И параметризовалось отношение числа пар тождественных пионов в бинах по разности импульсов, деленное на некое фоновое распределение, в качестве которого могут быть избраны нетождественные пионы или пионы из разных событий. То есть там есть много техник, как это сделать. И наблюдался эффект. Видите, что есть усиление, Бозе-Эйнштейновское усиление выхода частиц с близкими импульсами. И характерные параметры, которые были получены, ну, в районе двух ферми, от одного до двух ферми радиус и время жизни порядка двух ферми на С. Но очень интересный результат был, однако получен, когда мы стали изучать зависимость этого эффекта от скорости пар. И вот на этом слайде показана таблица, где видите, что при больших скоростях пар размер резко падает. То есть ну, время жизни, это фактически продольный размер, становится существенно меньше для быстрых пар по сравнению с более медленными. И это означает, что источник не статический, что вот эта модель, которую я показывал, несостоятельна. Ну, в качестве примера, вот мы тогда рассматривали модель, в которой испускается один пион прямо и второй пион от распада ромизона. И она как раз приводит к такому явлению, что характерные размеры падают с ростом скорости, но гамма в тау, то есть если вы возьмете тау, то тау поведет себя как единица на гамма в, то есть с ростом скорости все размеры уменьшаются. И это явление оказывается типичным для любых динамических моделей, ну, в том числе струн или гидродинамической экспансии. То есть для любой модели, где возникает корреляция между X и P, между положением точки спускания и импульсом наблюдаемой пары частиц. Но я тут не буду долго останавливаться. Вот этот анализ, вот я сейчас перехожу к тому, что делается в настоящее время. Вот сейчас получаются гигантские статистики пар. Это уже не десятки тысяч пар, а миллионы или десятки, сотни миллионов пар. И это позволяет разбивать корреляционную функцию по проекциям, вот в качестве которых берется продольное направление вдоль пучка. И поперечное направление там разбивается на, так называемый, аут, это вдоль поперечной скорости, и сайт, это перпендикулярно этим двум направлениям. Ну и в результате изучаются радиусы в этих направлениях, которые чувствительны к разным комбинациям координат и времен. И вот если посмотреть на современные данные, ну это, например, эксперимент NA49, который проводился в ЦЕРНе, это эксперимент STAR в Брукхевенской национальной лаборатории, то видите, что можно, что здесь даже не видны ошибки. Ошибки в точках, то есть гигантские статистики, которые позволяют получать очень интересную и детальную информацию. Вот эти радиусы в разных направлениях называются интерферометрические или корреляционные радиусы. И их можно интерпретировать, ну, скажем, в тяжелоионных столкновениях. Такая типичная модель – это гидродинамическая модель. То есть берется некая вначале возбужденная система, которая экспандирует, расширяется, и параметры этого расширения, то есть скорость коллективного потока, радиус в момент вымораживания частиц и температура, это все можно получить из одночастичных спектров и из корреляционных функций, которые мы получаем. И вот здесь есть некая коллекция данных по пионным корреляциям, каонным или барионным корреляциям. И видно, что корреляционные радиусы уменьшаются с ростом поперечной массы. Это прямой сигнал вот этой коллективной экспансии. Ну, это отголосок того эффекта, про который я говорил в начале, который мы впервые увидели в Людмиле. И есть детальная информация об этих корреляционных радиусах, которая, то есть они изучаются в зависимости от энергии, от центральности, от поперечных импульсов, от быстроты. Но я тут не сказал, что чтобы избавиться от зависимости от быстроты, работаем в системе продольного сопровождения, исходя из того, что есть так называемый бёркеновский скейлинг, то есть если вначале две лепешки столкнулись, то будет некая равномерность по быстроте, и поэтому эта информация неинтересна. И можно работать в системе продольного сопровождения и увеличить существенную статистику. Но вот когда эти данные были получены в Брукхейвене, вот в ЦЕРНе и в Брукхейвене, возникла загадка, которую я называю фемтоскопическая загадка номер один, потому что вот эти гидродинамические модели давали рост радиусов с ростом энергии, и еще ожидались гораздо больше, чем наблюдалось. Но с чем это могло быть связано? Позднее оказалось, спустя 5 лет, оказалось, что гидродинамические модели, которые тогда использовались, они использовали упрощенные начальные условия. И вот с улучшением этих условий, уравнение состояния, там, начальных потоков, которые были, которыми пренебрегали, в результате сейчас все стало на свои места, и описание в рамках этих моделей очень хорошее.
Но модели какие? На основе частиц или кварклённость?
Значит, там не предполагается детали. В принципе, можно не предполагать, какая структура. Вот гидродинамическая модель, она работает с гидродинамическими уравнениями, но предполагается, что есть возбужденная система, которая экспандирует, и через какое-то время ее температура и плотность падает, и делается переход к испусканию частиц. Причем он сначала делался очень просто, предполагалось, что в определенный момент из этой возбужденной материи вылетают частицы в соответствии с тепловым законом. Но сейчас эти модели гораздо более проработаны, и включается стадия кинетики, то есть транспортные коды, которые подключаются к гидродинамике. И в результате всего этого удается и описать эти корреляционные радиусы, про которые я говорил в начале.
У вас вот написано как раз парктоник фейс, то есть там фазовые переходы могут быть.
Это другое. Вот там могут быть. И значит, есть вторая загадка, потому что ожидалось из этих гидродинамических моделей, что в случае фазового перехода первого рода, то есть когда мы увеличиваем энергию, ожидаются фазовые переходы. адронной материи в коагулянную. Если она первого рода, вот если этот фазовый переход первого рода, то должна происходить задержка испускания частиц, которая должна была проявиться в отношении out и side радиуса. Вот в out как раз входит длительность испускания. И должно было наблюдаться отношение этих радиусов порядка 3-4. Этого не было. Вот вы видели на кривых, которые я показывал, вот здесь я повторю этот рисунок, что отношение этих радиусов близко к единичке. То есть, когда мы идем по энергии, никакого прыжка в сторону больших значений не наблюдается. Объяснение этому, я вернусь к этой картинке, это вычисление в рамках некой модели, которая называется Parton Hadron String Dynamics, в которой были вычислены доли энергии, которые закачиваются в партонную фазу в зависимости от энергии. И вы видите, что с понижением энергии эта доля сильно уменьшается. То есть при максимальных энергиях на SPS эта доля где-то около половины, около 50%, при развитии по времени максимально закачивается в партонную фазу. Но при понижении энергии, как раз в области, где ожидается вот это замедление испускания, эта доля составляет около 10% в максимуме. И в результате наблюдать этот эффект практически невозможно при современных статистиках. То есть вывод, который можно сделать, следующий, что нужно переходить к другим техникам, то есть вот эти гауссовские радиусы, поскольку в них доминирует маленький размер, это понятно, что большой размер – это заселенность маленьких разностей импульсов, которые подавляются как квадрат фазового объема, то есть там маленькая заселенность. И если есть небольшая примесь больших размеров каким-то маленьким, то доминирует в гауссовских радиусах. Вот эти маленькие вы ничего не увидите. То есть сейчас используется техника, так называемая имиджинга, это обратное преобразование Фурье, импульсных распределений, вы можете видеть негауссовость, делая такое преобразование. И это действительно работает. Конечно, для этого нужны большие статистики. Но видно эти хвосты, но я на этом останавливаться не буду. Давайте я перейду к заключениям из фемтоскопии. То есть вот эти фемтоскопические исследования, которые мы начинали как пионеры, не были совсем первые, были одни из первых, но я бы сказал, первые увидели динамику, которая проявлялась в зависимости радиусов от скорости пара. Она сейчас является очень-очень важным и эффективным инструментом для изучения пространственно-временных характеристик этого фаербола в ядро-ядерных взаимодействиях. Вот я тут много говорил про эти загадки, но, в общем-то, они решены. И то, что не видно этого эффекта удлинения длительности испускания, связано с фазовым переходом первого рода, это просто связано с тем, что ни один из экспериментов сейчас не имеет достаточную чувствительность, чтобы его наблюдать. То есть надежда тут на новые проекты, вот я тут называю Ника и ФЕР, это будущее, вот Ника это коллайдер, ФЕР это фикс таргет эксперимент, который будет это в Германии, в Дармштадте, да. Теперь второй важный результат касается рождения резонансов. Я бы сказал, даже не только рождения резонансов, а изучение угловых распределений в распадах резонансов, в частности, в распаде Ронал-Мезона. Дело в том, что наблюдался, здесь показано, как эти резонансы выделяются, это некое причинное распределение эффективных масс. И если вы изучаете вот это плечо, вот здесь, может быть, они показаны при разных энергиях, при низких энергиях мы видим эффект более четко, потому что комбинаторный фон меньше, с ростом энергии этот фон возрастает. Но изучая вот эти резонансные эффекты в зависимости от углов, Можно получить элементы спиновой матрицы плотности, но в частности то, что называется выстроенность спина, спина этого векторного мезона. Вот если элемент ρ0,0, например, вот, который показан здесь, равен 1/3, то распределение будет изотропным, тогда говорим, что этот векторный мезон рождается с невыстроенным спином. Если будет больше 1/3, то он, то это распределение будет иметь вид вот такой, как это назвать?
Ну,
параболический вид. Если, то есть это означает, что мы наблюдали в поперечной системе, вот когда ось квантования перпендикулярно к плоскости рождения этого ромизона, мы видим, что ρ0,0 в этой поперечной системе больше 1/3, то есть вероятность проекции 0 на ось квантования большая. А если возьмем, например, ось, вот здесь показана система Готфрида Джексона, то есть ось лежит в плоскости реакции, то мы видим обратный эффект. Но это можно считать как некую методическую проверку того, что мы все делаем правильно. Но, как и ожидалось, вот этот эффект, поскольку мы смотрим проекцию спина на в поперечном направлении, ясно, что этот эффект должен убывать, должен исчезать, когда поперечный импульс уменьшается, потому что неопределенно нормально. И это действительно наблюдается. И видно, что этот эффект достаточно четко проявляется при всех энергиях, которые мы изучали. Но тут есть некая интересная интерпретация этого эффекта. Но, во-первых, надо сказать, что этот эффект наблюдается и в неаннигиляционных событиях. Сначала мы думали, что раз он не наблюдается в протон-протонных взаимодействиях, что он может быть связан с аннигиляцией. Но изучая события с идентифицированными протонами, мы тоже увидели, что есть выстроенность на нормальной плоскости рождения. То есть он не связан с аннигиляцией. Но в рамках рекомбинационной кварковой модели, или мы тогда ее называли quark fusion, модель кваркового слияния, можно предположить, что чем отличаются протон-протонные от антипротон-протонных, они отличаются валент-валентным вкладом. И вот эта модель, если ее применить, она может описать данные, если предположить, что кварки валентные поляризуются. И тут есть интересная связь с поляризационными явлениями совершенно другими. Вот когда вы смотрите, например, фрагментацию К-минус мезона в ламбда-гиперон или в кси-гиперон, тогда вы должны наблюдать, если эта модель правильная, положительную поляризацию, что и наблюдается. Кроме того, смотря на поляризационную асимметрию, при фрагментации поляризованных протонов, перпендикулярно к направлению движения протонов, то поскольку U-кварк, ну если возьмем существо волновой функции для простоты, U-кварк тогда положительно поляризован вдоль нормали, и D-кварк отрицательно. И тогда ясно, что возникают такие соотношения, что должна наблюдаться положительная поляризационная асимметрия π плюсов, отрицательная π минусов и положительная, но в два раза меньше у π нулей, чем у π плюсов. Но если посмотреть на экспериментальные данные, ну примерно так и есть. Ну примерно потому, что существо волновая функция – это упрощенная модель. Мы знаем, что есть так называемый спиновый кризис, что кварки, валентные кварки не несут вес спин протона, только примерно его половину. Поэтому это некая упрощенная картина, но которая, однако, ухватывает, я бы сказал, качественно это явление. Но чтобы дальше разобраться. К сожалению, вот очень интересно было бы посмотреть выстроенность омега-мезона. То есть, если эта кварковая картина правильная, то выстроенность должна быть такая же, как у Р0-мезона. Если там есть какая-то когерентность амплитуд, то поскольку там разные когерентные комбинации входят кварков в омега и ромизон, то она может быть разной. Но я бы сказал, прошли десятки лет, но до сих пор таких данных не существует. То есть физика сместилась немножко в другом направлении, хотя сейчас люди постепенно возвращаются и к этой тематике, к спиновой физике. Она как бы присутствует и на коллайдерах, и в фикс-таргет экспериментах. Но это один пример, вот это первое измерение поляризационной асимметрии пинулей в эксперименте STAR на Брукхейвенском коллайдере. Там есть пучки поляризованных протонов, 200-гевные, и мы видим, что там она наблюдается тоже положительной и при этих очень высоких энергиях. И на современном языке она интерпретируется в терминах, вот здесь написано PDF и PFF, это Parton Distribution Functions, or Parton Fragmentation Functions, но они обобщенные в том смысле, что они вводятся их в зависимость от поперечного импульса. То есть до этого мы предполагали, что вот эти функции зависят только от продольного, от доли продольного импульса, но если изучать вот эти спиновые явления, то их надо обобщать. И в этой терминологии вот сейчас эти явления очень-очень бурно изучаются. Ну и, наконец, я бы сказал, я уже это последние два слайда. После того, как мы закончили набор антипротон-протонных взаимодействий, в двухметровую водородную камеру была помещена дейтериевая мишень. И специально был сделан пучок сепарированных антидейтонов с целью изучения антидейтонных взаимодействий. Это была нетривиальная задача, потому что нужно было в разных условиях, вот здесь был жидкий дейтерий, здесь жидкий водород, получить треки. Это нетривиально, потому что система расширения была только для водорода, то есть нужно было вот этот импульс расширительный специальным механизмом переводить и на дейтериевое мишень, подобрать температуру и параметры этого расширения, чтобы было видно треки одновременно и в мишени, и в водородной камере. Но это было достигнуто, и был получен ряд интересных результатов, которые тоже уникальны. То есть до сих пор ничего подобного нет. Но я думаю, что когда-нибудь появится. Ну и хотел бы вас поблагодарить за внимание.
Спасибо. Угу. Вопросы есть?
Так омегу где мерить-то сейчас можно? Это же надо при больших кэрримановских иксах только, да?
Ну, в принципе, можно мерить где угодно. То есть, если...
На коллайдере в центре это ж не будет, там нет вариантных
кварков. Нет, но почему? Вот эти поляризационные асимметрии, которые я показывал на Рике, да, вот когда поляризованный протон фрагментирует в пинольмезон. Это то же самое. То есть надо посмотреть, скажем, протон-протон или ядро-ядерных в области фрагментации вылетающие ромизоны и омега.
На нити можно мерить?
Можно, да, можно. Да,
а
да,
вот да. С антидейтоновой что-то уникальное вообще, да. По-моему.
Уникальное, да. Да, больше этого не было. А. Да, пожалуйста.
Ну, можно показать ту картинку, где у вас ромизонные корреляции?
Сейчас я верну.
Вот они. Угу. А скажите, а вот здесь пик на приполгыре. Это что такое?
Где?
Ну, максимум. Ну, максимум. Не пик, а максимум какой-то.
Вот это?
Да.
Это пик фазового объема.
Это
фазовый объем, да.
То есть никакого там усиления нету.
Но в самом деле есть отражение, вот я, может быть, это покажу здесь. Есть отражение омега-мезона вот в этой области, которое накладывается на пик фазового объема. В принципе, мы изучали и угловые распределения в распаде омега-мезона, но поскольку пи-0 не наблюдается, то вы не можете восстановить полную картину.
Ну вот есть большое усиление в брюхеевских экспериментах, начиная от 16 ГЭФ, вот в пи-пи-парах, как раз при полгэве. Это вот может быть как-то сильно...
Это может быть отражение омега-мезона.
Только омега?
Ну,
а в скалярных мезонах мы это...
Ну, еще есть этамезон, это ноль-мезон, он немножко сдвинут пониже.
Ну, есть сигма, есть там всякие...
Но сигма это такое, да, такое... Да.
Ну, ладно.
Широкое состояние, да, Катрина.
Спасибо.
Пожалуйста.
Больше, чем масса.